Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российской журналистки Юлии Латыниной и еще 4 человек за антиукраинскую пропаганду. Вместе с Латыниной в санкционный список, в частности, попали украинский блогер Андрей Серебрянский, известный как Андрей Луганский, и экс-народный депутат Украины Наталья Королевская. Как пишет Интерфакс Украина, советник президента страны Владислав Власюк заявил, что санкции ввели за, цитирую, участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации. Конец цитаты. Как реагирует на это решение сама Юлия Латынина? Спросим у нее прямо сейчас. Она присоединяется к нам в прямом эфире. Юлия, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, кажется, теперь намного лучше. Итак, я, если позволите, ваша реакция на это решение президента Украины включить вас в санкционный список, как указывается, за антиукраинскую пропаганду.
Ну, слушайте, я привыкла. Я вот сейчас, знаете, подумала, что последний раз меня звал Дождь, когда Пригожинские, ну, я предполагаю, что это Пригожинские, притравили весь наш дом, включая моих очень пожилых родителей и соседей. Ну, перед этим там жгли машину, еще что-то. А нет, после этого жгли машину, перед этим обливали дерьмом. Так что это не первый раз. Ну, конечно, да, несколько неожиданно со стороны. Действительно, когда начиналась война, я очень всячески поддерживала Украину, всячески поддерживала Зеленского. И я думаю, что моя эволюция достаточно типична для некоторой части людей, которые в начале войны были шокированы нападением на Украину. И постепенно, по мере того, как вели себя украинские власти, подумали, ну а какой смысл, собственно, поддерживать маленькую коррумпированную диктатуру, которая вдобавок проигрывает войну, в войне с большой коррумпированной диктатурой, кстати, даже несколько более эффективной, которая войну выигрывает, тем более, что первая настаивает на том, что вы генетические рабы и вообще какие-то недочеловеки.
Ну, то есть вы имеете в виду, что теперь вы поддерживаете не маленькую коррумпированную страну, а большую коррумпированную страну?
Нет, если бы иногда звали меня на ТВ-Рейн, не только тогда, когда требуется обсудить моральный облик Юлии Латыниной, которую, наконец, отменили за антиукраинскую пропаганду, то вы бы заметили, что я не поддерживаю обе стороны, а пишу книжки по библеистике и занимаю позицию наблюдателя. Можно я похвастаюсь? Дело в том, что я вчера закончила повесть, наконец, свою. И это было для меня очень важное событие. Кроме того, у меня вчера был день рождения папы. И вот это действительно два очень важных для меня события. Вчера были.
Многие обратили внимание на ваши слова, которые прозвучали в недавнем интервью YouTube-канала «Живой гвоздь». И, должен сказать, они на меня произвели впечатление тоже. Я процитирую. «Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. Украина в ее нынешнем виде представляет собой стратегическую опасность России. А что это за логический конец, о котором вы говорите? Как вы его видите? И какую, собственно, на ваш взгляд, Украина в нынешнем виде представляет стратегическую опасность России?»
Михаил, вот я вас благодарю за то, что вы процитировали именно эти слова, потому что я обратила, что поскольку была, ну, видимо, была задача какая-то меня отменить, то именно эти слова были вырезаны и прошли абсолютно по всем украинским пропагандистским каналам, и просто вот они звучали из каждого утюга. Видимо, у вас тоже нету других моих слов процитировать. Ну вот, например, что эта война является абсолютной трагедией, в которой участвуют обе стороны, трагедией, в которой два народа стираются друг от друга. Но вы меня просите прокомментировать эти слова совершенно нормально. А, помните, вот как это самое? О, Михаил, можно я вас спрошу?
Можно, но я все же уточню, что я Тихон, а не Михаил, а после этого...
Ой, никому... господи, Тихон, извините, ради
Михаил
бога.
Михаил — это мой сын, у него вчера тоже был день рождения.
Да.
Не страшно.
Простите, ради бога. Тихон, вот помните, вас отменяли за вашего ведущего Крастелева за слова о мальчиках? Прокомментируйте, пожалуйста, что вы имели в виду?
Ну, это же не я эти слова говорил.
Ну, что он имел в виду?
Я это комментировал миллион раз.
Как он смел сочувствовать русским военным преступникам?
В смысле, я это комментировал примерно миллион раз, могу еще раз прокомментировать. Эти слова были непрофессиональные и недопустимые в эфире, и за это Алексея Крастелева мы уволили. Но это было абсолютно не обоснованием для лишения нас лицензии в Латвии, и мы спустя 2,5 года выиграли в суде. Здесь очень простой комментарий. Но мне кажется, вы как журналист прекрасно понимаете, что, естественно, зрители, читатели, пропагандисты, не пропагандисты, неважно, они обращают внимание на слова яркие, на слова, которые ну, то, что война трагедия, мне кажется, мы здесь с этим согласны все. А фраза про то, что она должна дойти до своего логического конца, естественным образом вызывает большое количество внимания. Поэтому я и прошу вас их прокомментировать.
Значит, Тихон, я надеюсь, что я произношу много фраз, которые вызывают внимание. И вот после того, как вас отменили из-за Коростелёва, вы смирились, как я вижу. А я, в общем, честно говоря, меня отменяй, не отменяй. У меня, что называется, другая стратегия в жизни. Я имела в виду следующее, что в ситуации, мне сказали, ну вы же топите за скорейшее заключение мира. Я имела в виду, что абсолютно бесполезно топить за скорейшее заключение мира в ситуации, когда Трамп выписался из этой войны. Европа считает, что эта война должна продолжаться как можно дольше, о чем много европейских политиков, включая главу немецкой разведки, говорило совершенно открыто. И что два осколка бывшей Российской империи, чем они больше будут стирать друг друга, тем меньше они опасности представляют для Европы. А Путину будет продолжать война, поскольку у него есть стратегическое преимущество, хотя и небольшое. А Зеленский будет продолжать войну, поскольку только таким способом ему, пока война продолжается, таким способом он остается у власти. А в этой ситуации бегать и кричать, что давайте немедленно прекратим войну, конечно, может политики, но независимый наблюдатель не должен выставлять себя дураком.
Но и каким этот самый логический конец вы видите? Война заканчивается чем, на ваш взгляд?
Я боюсь, что логический конец – это взаимное истощение обеих сторон в ситуации, когда российские войска, скорее всего, сделают еще какое-то продвижение, насколько оно будет большим или, наоборот, насколько оно будет ничтожным, сказать очень трудно.
Поясните, пожалуйста, еще одну фразу из тех, что цитируется из этого вашего интервью каналу «Живой гвоздь» об стратегической опасности России, которую представляет Украина в ее нынешнем виде, поскольку я искренне не понимаю, какая опасность может большой России представать от в три раза меньше Украины.
Ну, вы даже не даете себе труда процитировать полностью то, что я говорила. Но я напомню, что я говорила о проекте, который Арестович называет «Землянка УПА», а я называю «Величина от реки и до моря», потому что в ситуации, когда в Украине пытается реализоваться достаточно узкий националистический проект, понятно, что это обрекает обе страны на конфликт относительно, по крайней мере, и на спор о принадлежности, по крайней мере, относительно юго-востока Украины. Это говорю не только я, может быть, это я очень жестко говорю, но я вас уверяю, что огромное количество людей, которые ладно, не буду закладывать людей, скажем так. И если Украина будет продолжать реализовать этот достаточно узкий националистический проект, то, видимо, она выйдет из этого конфликта с меньшей территорией, чем тот, в который она в него входила.
А если Украина реализует некий проект на своей территории, то каким образом это может угрожать Российской Федерации, находящейся на другой территории?
Вы понимаете, вот я понимаю, что очень в российской оппозиционной среде принято говорить, что вот есть нерушимые границы 91 года, и Россия не может иметь права глядеть за то, что происходит над этими границами. Но проблема заключается в том, как бы вам проще объяснить? Ну вот представьте себе, 80-е годы Техас выходит из состава Соединенных Штатов Америки по какой-то причине. И вдруг оказывается, что Техас начинает заниматься деколонизацией, там советский посол вмешивается в выборы, ну и как бы все, что связывает Техас с американской историей, начинает объясняться колонизацией и подлежит отмене. И несмотря на то, что мы, конечно, скажем, что общепризнанные международные границы Техаса И как Соединенные Штаты имеют право в это вмешиваться, тем не менее геополитические реалии таковы, что, наверное, в этой ситуации Соединенные Штаты были бы недовольны.
Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, если вернуться к решению...
Михаил, можно у меня встречный к вам вопрос?
Да, но я по-прежнему Тихон, а не Михаил.
Господи, да что ж со мной такое? Тихон из Питера.
Ничего, я не изменился.
Да, просто, например, меня пугает следующее. Я видела в начале этой войны, конечно, кстати, когда меня спрашивали, чей Крым, я отвечала, естественно, украинский, потому что демократия, границы 91-го года, недопустимые их нарушения и так далее. Но потом я, например, увидела высказывания украинских политиков, в том числе Михаила Подоляка, о том, что все те, кто голосовали за, одобрили аннексию Крыма, то есть, ну, это 1,5 миллиона россиян, должны быть из Крыма выселены. И высказывания российских же политиков, например, Ивана Тютрина, правой руки его, Гарри Каспарова, который сказал, что они готовы пронаблюдать за этим выселением, чтобы, значит, все прошло без эксцессов. То есть они готовы в качестве гауляйтеров руководить этнической чисткой. Вот с вашей точки зрения, учитывая эту позицию украинских властей по Крыму и господина Тютрина и, видимо, Каспарова по Крыму, что вы считаете должно произойти в Крыму, если он вернется в Украину?
Ну, посмотрите, во-первых, я не политик, и не политический комментатор. Но мой подход очень простой. Он заключается в следующем, что вы приводите мнение двух людей, один из которых, один из советников главы Офиса Президента, он даже не глава Офиса Президента, а второй помощник Гарри Каспарова, фамилия которого, не хочу его обидеть, но едва ли известно широким народным массам, простите за такую формулировку. И на основании высказываний двух людей делать выводы о всей украинской власти или о всей российской оппозиции, мне кажется,
предъявление. Нет, я не... О всей российской оппозиции я не
хочу. Хорошо, обо всей украинской власти. Обо всей украинской власти. Например, если говорить про господина Подоляка.
Это официальное лицо. Я бы хотела узнать, что, с вашей точки зрения, должно случиться с людьми, которые проголосовали за присоединение Крыма к России в 2014 году?
С моей технодетко ничего не должно случиться. Вот у меня такая позиция. Ничего не должно случиться.
А что, с вашей точки зрения, с ними случится, если Крым вернется в состав Украины?
Я не знаю, Юля. У меня нету шара, в котором будут предсказания будущего. Поэтому мне сложно сказать. Мне кажется, что с ними ничего не должно случиться. Это моя позиция. Если вам интересна моя позиция.
Вот я просто только что видела видео. Дмитрий Гордон говорил, встречался, если я не ошибаюсь, с президентом Ильхамом Алиевым, и говорил, как сильно инспирировало его и его окружение этническая чистка. Но он сказал... выселение незаконных армянских оккупантов, по-моему, он так сказал, из Нагорного Карабаха. Я не ручаюсь сейчас за точность формулировок. Как сильно их это инспирировало? Вас такие слова не пугают?
Слушайте, мне слова одного из многочисленных журналистов в Украине, они меня могут пугать, не пугать. Там очень много журналистов, понимаете? Ну,
говорит, что россияне биологический мусор.
Юль, простите. Я сейчас вынужден буду с вами попрощаться, просто потому что есть еще другие темы, и это превратилось в интервью, которое Юлия Латынина берет у меня. Но позиция заключается в этом же. Понимаете, я из высказываний глупых, неосторожных, я оцениваю то, что происходит, а не то, что говорит журналист Дмитрий Гордон. Журналист Дмитрий Гордон очень хороший шоумен и очень успешный интерпренер. Но, тем не менее, то, что он говорит, не становится реальностью, в которой я, Россия, Украина, мир существуем. Это его некая реальность. Я себе позволю все-таки вернуться к тому, что я у вас беру интервью, и спросить, возвращаясь к началу, планируете ли вы каким-то образом обжаловать это решение, как-то пытаться на него повлиять? И думаете ли вы, что оно может осложнить вашу жизнь с точки зрения, там, например, перемещений по Европе или всего прочего? Или же это решение, которое на вашей жизни никаким образом не сказывается, кроме того, что мы с вами встречаемся в эфире, это обсуждаем?
Ну, я не знаю, во-первых, как оно скажется. Может, скажется, может, нет. Посмотрим. Нет, естественно, я ничего не буду обжаловать. Я никогда не обжаловала никакие правительственные решения, никогда меня объявляли иноагентом. Никогда во время там дебатов, которые у меня были с Алексеем Навальным в клубе «Билингва», там на нас напал тесак, от меня просили, подавали заявление. Я, естественно, сказала, что не буду я иметь никаких заявлений, никуда я не буду подавать. То, что даже не представляю себе, что, зачем.
Я понял.
Я книжку пишу.
Да, благодарю вас. Юлия Латынина, публицист-писатель.